жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Мария Шибунина. Марина, здравствуй.
Здравствуйте.
Я знаю, что ты член церкви «Благая весть», иначе эту церковь еще называют «Церковь Рика Рейнера», так уже привыкли, пастор Рик Рейнер, да? И, как ты знаешь, наша программа называется «Программа «Выбор». Я думаю, что даже для людей непосвященных уже скрытый какой-то смысл в этом слове есть. Кто-то когда-то в чем-то сделал свой выбор. И кто слушает в интернете наши программы периодически, знают, что наши гости — люди, которые когда-то в прошлом сильно запутались, сильно ошиблись. И что помогло? Кто помог? Как ты заняла вот то место, которое ты сегодня занимаешь? Кто виновник этого? Ты сегодня расскажешь сама в программе «Свидетельстве», в программе «Судьбе», которая называется «Выбор».
Всю мою жизнь можно разделить на определенный период до и после. Наверное, я начну с момента, как я пришла к этой границе. Я не знаю, сложно представить, как... Я вспоминаю свое детство, когда я счастливая девочка, была военной частью, у меня папа. Это тоже своего рода маленький мирок, когда ты выходишь. В 15 лет я вышла в большой мир, Москва. Я была не готова. Не готова к сложностям, не готова к соблазнам. Это красивый мир, дорогой, веселый, жизнерадостный, со своими принципами. И он меня, скажем так, запутал. Я хотела быть самостоятельной. Замечательный папа мой, замполит, который вложил мне, спасибо моей маме, которая мать 8 детей, она тоже очень многое вложила в меня, любовь свою и свои какие-то навыки, умения. Но я оказалась бессильной перед этим большим миром.
Можно не оправдываться. 15 лет и Москва. Как можно быть сильным? Вот. В этом скорее вопрос. Ты была бессильна. Но, к сожалению, 15-летние, они себя хотят как-то так инсталлировать, причем на равных, вот в этот мир. Они тоже хотят быть, как все. Они тоже хотят быть значимыми и крутыми.
Ну, знаете, когда с открытыми глазами приходишь в мир, не всегда у тебя на пути встречаются такие же добрые люди, открытые. И иногда находятся люди, которые пользуются твоей слабостью. Ну, мне не повезло. На тот момент я... была немножко в эйфории и как-то расслабившись, ступил на очень скользкий путь.
Ну вот давай не как-то там. Знаешь, всегда есть какая-то точка, всегда есть какой-то эпизод. Вот пришла подружка, вот мы пошли туда-то. Скользкий путь – это наркотики. И они появились, я понимаю, достаточно рано в твоей жизни.
С мужчиной.
С мужчиной сначала.
Да, они появились с мужчиной. Угу. Это было не просто... Любовь, она вообще свойственна с доверием относиться.
Конечно.
И если я влюблена, я была доверчива, искренне, что в ответ я получила себе наркозависимость, в ответ в 18 лет я узнала, что я неизлечимо больна. Для меня это был удар. Удар, который... Он мне не смог открыть глаза.
Но это, опять-таки не тот возраст, это... 18 лет, чтобы открылись глаза.
Ну, кто-то приходит, находит переосмысление, когда узнает, становится именно вот в такой момент. Ну, я видела людей, которые вот именно, они понимают, переосмысляют свою жизнь и идут дальше уже с другими намерениями. Меня на тот момент это убило. Я потеряла остатки веры. Я потеряла желание жить.
Ну, по принципу, теперь все равно.
Да, все равно. Гулять так гулять. Вот. Ну, куда это меня привело, это понятное дело. Привело в места не столь отдаленные. Один раз, а потом и второй раз. Я не хочу сказать, что меня бросила семья. Они пытались все... Ну, у меня замечательная семья. У меня замечательные 5 братьев, родители. Они пытались.
Скажи мне, пожалуйста, как, я так понимаю, семья была не христианская, а светская. Родители решились на то, чтобы завести... Сколько детей, ты говоришь?
8.
8. Почему? Ну, вплоть до того, что можно спросить, почему 8 детей, это
не каждый
день. Вы знаете,
если отец у меня был как в свое время замполитом, угу, потом как бы он неверующий, сейчас я хочу сказать, что изменилось немножко положение. Угу. Мать была всегда верующая, но, то есть христианка, какие-то ритуалы, церковь, для нее это, она верила своей верой всегда. Мы все крещенные. То есть не часто, но отмечаем праздники, Рождество, там какие-то вот все это она вкладывала. Но, знаете, время было такое.
Хорошо, но дети-то по убеждениям рождались, что ли, они не хотели абортов?
Ну, вот. По любви, по убеждению, по. У нас все дети рождались, потому что.
Их ждали.
Да, их ждали, они ожидаемы были, и всегда это было непросто, но. Я как старшая.
Ты старшая?
Да. Вот, мы помогали друг другу. И, конечно, я чувствовала какой-то недостаток внимания, любви, потому что все это больше отдавалось детям младшим. Но у нас замечательные отношения, очень близкие, кровные. Но все это не спасло моего положения. То есть, когда я ушла из дома, они очень мучились. Они говорят: «Марин, мы мучимся с тобой. Прекрати это. Ты мучаешь нас».
То есть ты старшая девочка, ты встретила свою любовь, как тебе тогда казалось, и ты ушла из дома.
Я ушла из дома.
И вот вся семья была в волнении.
Я принимала участие в их жизни. Я очень часто с ними дружила, общалась. То есть я понимала там очень близко, знала все практически, каждый шаг моих братьев, ну, все остальное. То есть мы даже я ходила в церковь, я молилась, я все, но я не могла справиться. Я, выходя из церкви, я шла, брала наркотики и еще больше себя наказывала. Каждый раз все сильнее и еще вот прям больно, вот и себе. И, естественно, мои родные от этого очень сильно переживали, и для них это тоже было каждый раз. Они говорят, это уже невыносимо. В какой-то момент это было действительно, они говорили, лучше не приезжай, не надо, это невозможно видеть. Ну, все это закончилось тюрьмой. Один раз, первый раз я вышла, это была эйфория. Действительно была эйфория.
И опять ничему это пока еще не научила. Как ты говоришь, вот когда ты узнала о тяжелой болезни в 18 лет, ничего не изменилось.
Там в Мордовии была замечательная церковь. На тот момент ее там только строили. Мы сами носили бревна, строили. И это помогало жить там. Но когда я вышла опять из изоляции, из этого маленького колючего мирка, я опять оказалась бессильна перед большим миром.
Вот подожди, я хочу в этом месте, чтобы мы с тобой чуть-чуть порассуждали. Я оказалась бессильна. Может быть, замены этому не было. Свято место пусто не бывает. Может, не то, что бессильно, а ты делала по накатанной то, что всегда делала.
Нет. Тогда я почувствовала, знаете, силу, что я сама, я смогу, я справлюсь.
Но у тебя был выбор, что выбрать? Вот то доброе, пусть не Бога даже, а вот ту жизнь, которую тебе родители учили, или вот наркотики. У тебя выбор был, или ты шла по накатанной и знала только одно?
У меня был, всегда был выбор, но я его не могла принять, потому что не могла до конца довериться Богу. Я сама себя наказывала, я сама принимала решение, я все сама, я сама. И в какой-то момент я поняла, что прошло немало лет, когда я себя довела до такого состояния, когда я сама не хотела существовать в этом мире.
Подожди, ты уже поспешила. Ты уже поспешила, потому что эти годы, которые шли, они наверняка в себе содержат что-то очень важное. Ты, во-первых, ты сказала, я вручную боролась. Ты сейчас очень буквально в нескольких словах ты объяснила, что такое бороться вручную. Но как минимум ты была из тех, которые пытались бороться, потому что не все этим занимаются. Знаешь, что большинство людей говорит? Когда захочу, тогда брошу. А пока мне и так хорошо. Ты хочешь сказать, что каким-то образом ты контролировала что-то не то?
конечно, я понимала, что это как ком с горы, все это катится в пропасть, и надо ставить перед собой выбор. Но я не находила, я не задавалась, но я уже попутно искала вопросы, зачем я вообще живу, зачем я существую. И что я могу? Я больна, я не замужем. Детей, ну, по состоянию здоровья, по нравственным своим принципам, по законам, как я могу иметь детей, наркозависимая, больная, у меня нет да. ничего.
И вот остановимся на том, что и плюс к этому находишься в местах лишения свободы. Что тебе вот эта первая отсидка дала или что она у тебя отняла? Что ты увидела, что ты узнала?
Она мне показала, что у каждого человека есть в жизни какое-то событие, что-то происходит. Это дает либо тебе какой-то опыт, либо какой-то урок. И если я оказалась там, либо я должна измениться, от чего-то избавиться, от чего-то очистить свою душу или еще что-то, либо я освободилась, это продолжалось все так же и закончится тем же. Я понимала, что мне что-то мешает, что-то давит, что я сама себе не даю расти и не могу открыться, что Маринка, я себя слишком в тисках чувствую.
А вот ты была из тех, которые могли себя уговорить, что раз я в тюрьме, значит, я ничего не могу. Или ты была из тех, которые понимали, что и в тюрьме жизнь продолжается?
Конечно, продолжается. Продолжается, и на самом деле тебе дали определенный период. Сказали, мы вас изолируем на 7 лет. Изоляция от чего? От кого? И ты понимаешь, что ты даже в этом мире можешь быть одинок, а можешь и в том мире найти себя. И найти себя, заняться реанимацией своей души. У тебя есть масса свободного времени. Ты можешь на внешние какие-то факторы реагировать. Это твое восприятие.
Смотри, как ты до этого дошла. Ты мне вот в доэфирном времени ты сказала, что я в своей собственной однокомнатной квартире в Москве чувствовала себя как в клетке. А вот теперь ты говоришь, что в тюрьме у тебя была возможность чувствовать себя вполне социально как-то обеспеченной, видеть пути какие-то и проходить их. Как ты дошла до этого?
Ну, это опять же спасибо моей семье. И спасибо церкви, спасибо вере. Когда я поняла, насколько я ничтожна, бессильна, когда я схватилась за голову и сказала, ну, Господи, за что? Я стала на самом деле перед выбором. Либо я живу, либо я умираю. Вопрос времени. Быстро мне умереть не получилось. Я 15 лет шла к этому. И тем не менее я живу. И я опять в тюрьме.
Почему-то живу, да, тебя
да,
это зацепило?
Да. И мои родные сказали, ты нам дорога, мы верим, что ты этот урок, ты будешь с нами, что ты этот урок
слушай,
переживешь.
Это очень трогательно, это очень круто. Может быть, я сейчас скажу что-то очень экстремальное, но в семье, где было 8 детей, лишних детей не было. Ты не была лишней. То есть бывает так, что один ребенок и мама сдувается, а тут 8. И они тебя продолжали поддерживать, и ты лишней не была.
Нет, вы что? Мне мама говорила, каждый ребенок как палец на твоей руке. И ты понимаешь, что если ты вот больной палец, а тебе больше всего и болит сердце, и это невозможно. Говорит, естественно, больше всего переживать мне не хотелось. Мне хотелось дарить им тоже. Я понимаю, что я их разочаровала в какой-то момент, как дочь, как сама в себе разочаровалась. Первое, что я сделала, конечно, я попыталась простить себя. Угу. Я пришла молить Бога о прощении.
Как ты дошла до этого? Я знаю, что такое, когда ты сам себе противен, никто от тебя не может ожидать ни внимания, ни любви, когда ты сам себе противен.
На самом деле, я, конечно, это очень тяжело вспоминать, но этому послужила болезнь моей сестры. Она умерла от рака в 27 лет. У нее замечательная дочка, у нее муж любящий, она любима. То есть благополучно. И казалось бы, что в ее замечательном мире может быть А вот болезнь.
А вот трагедия какая. Это... Ты сидишь в тюрьме, виноватая, ну, так скажем, огульно плохая. Сидишь виноватая, плохая и хорошая девушка, которая завела семью, да, успешная, да. И она умирает почему-то от рака.
Она не сразу, она боролась. Полтора года она боролась с этой болезнью. Очень молилась, она очень верующая. Ездила в Грецию на Афон и пыталась тоже, она цеплялась за жизнь. Она... Последние ее слова были: «Я хочу жить, жить, жить». Каждый телефонный разговор она мне рассказывала: «Как бы то ни было, я счастлива, я ухожу, я счастлива». Марина, ты должна понять, что ты не просто так в этом мире. То, что ты себя убивала столько лет, только как ты распоряжалась своей жизнью, ты не можешь так, не можешь. У нас есть Бог, у нас есть Отец, который... Мы для него как дети, и он решает.
Слушай, ну вот этот вот такой конфликт, страшный конфликт, мог не коснуться только бревна. Ты можешь жить, но не хочешь, а она хочет жить и уже не может.
Да.
Перевернулось в тебе что-то?
Перевернулось, это было ужасно. Это я сейчас вспоминаю, это было как вскрытие нарыва. Столько слез, столько эмоций. Это был такой катарсис невероятный. Когда ты умираешь и заново возрождаешься, ты понимаешь, что ты делаешь выбор. Делаешь выбор жизни.
А сказать проще, ты оценила жизнь. Вот именно на фоне умирающей сестры.
Я тогда еще не понимала, что такое жизнь. Я еще не оценила. Я была убита, выбрала жизнь, но я ее еще на вкус я не понимала. Я настолько привыкла себя самоуничтожать.
Ты так долго заходила туда, что выход тоже не обещал быть быстрым оттуда.
Конечно, конечно. Я обратилась к Господу, и это было много вопросов. Это много...
Он говорит, почему? Много почему?
Потому что все это накопилось, и я доверилась ему. Я начала с ним молиться много, часто. И я это делала на работе, я это приходила с работы, делала, я занималась творчеством,
рисовала. Ты не отлынивала от работы или там нельзя было от нее отлынить?
Я не отлынивала, мне нравилось одно, потому что как бы там работаешь в основном, я работала швеей, и это... Моторика, навык, умение. Ты это делаешь, а голова свободна. В это время ты молишься, в это время ты можешь разговаривать, думать. И даже с девочками мы обсуждали вопросы какие-то, потому что там много людей, запутавшихся, с поломанной психикой и сложных судеб, очень интересных. Но... Я увидела свет в себе, и мне хотелось бы видеть этот свет в других людях. Я этот свет, это тепло почувствовала.
То есть Бог стал входить в твою душу, и тебе хотелось этим как-то делиться?
Конечно. И я встречала этих людей. Я давала этот свет, я получала его в ответ. Сначала, конечно, не всегда. Я хочу сказать, что некоторые скептически относились, как так. Ну, ерунда. То есть это все временно, и то, что ты говоришь, это пройдет время, и ты будешь жить по-другому. То есть это все слова, это, ну, я старалась доказывать это действиями, я пыталась что-то сделать. Возможностей было, я думаю, немало, даже там проявить себя.
Не даже там, а там в особенности. Потому что когда мы живем на свободе, особенно здесь, в Москве, никто нас не видит, и никто не знает, как мы живем. А там вы в одной песочнице. Вот как раз там можно показать жизнью.
Ну, дело в том, что как бы там тоже есть немножко свои... Там люди недоверчивы. Они, люди там не верят ни себе, ни Богу. И очень... закрыты. У них есть определенные они защитные какие-то формы или еще что-то. Но когда ты сам откровенен и посылаешь этот посыл другим людям, то обычно как бы, ну, иногда где-то больше, где-то меньше постараться, но в каждом человеке, я повторяю, есть свет, и я дала себе светить. И я встречала это в ответ. Когда я освобождалась, один начальник мне сказал: ты понимаешь, ты сейчас выйдешь за колючую проволоку, впереди тебя ждет темнота, черный мир. тебе кажется все так просто и легко, ты знаешь, как здесь жить, у тебя все здесь удобно, здесь тебя окружает, ты занимаешься самореализацией, ты веришь,
что он имел в виду, что у тебя есть время на это или меньше искушений? Что он имел в виду?
Он имел в виду, наверное, простой, то есть образ жизни сформированный он за
проще?
6 лет.
Угу.
Да, то есть работа, церковь, рисование, какие-то мероприятия, девочки, с которыми мы, можно сказать, сдружились очень хорошо, я знаю, и манера общения само по себе, все это просто и легко, знаю, как обращаться, как все это, где хорошие люди, где плохие, там очень просто.
То есть в таком женщин, формате да. изучить что-либо легче, чем в большом формате.
Конечно. А здесь и трудности другие, все относительно. И трудности больше, и преград больше, и усилий приходится прилагать больше. Но вместе со свободой они думали, что появляется больше соблазнов.
Они думали правильно.
Да,
они думали правильно.
Может быть. Может быть, так оно и есть. Но когда ты делаешь выбор один раз,
так.
ты это делаешь один раз в жизни.
Хорошо, ты сейчас говоришь со своей стороны. А со стороны Бога он не подводит. Ты делаешь выбор, и он поселяется как-то в твоем сердце.
И растет. И вот это в тебе крепнет. С каждым днем ты убеждаешься, что да, это выбор правильный.
И все мысли, которые есть, они уже не вполне твои мысли, а это уже и мысли Бога, да? Все действия – это не вполне твои действия, это уже действия Бога. То есть ты хочешь сказать, что ты уже не ты, а как-то уже и Христос в тебе живет.
Конечно, мы все Божьи дети, и подобие Бога. Он наш Отец, и ты чувствуешь себя гармонично, ты чувствуешь себя любимой, понимаете? И тебе хочется в мир это давать, отдавать
Маринка,
тоже.
То есть ты хочешь сказать, что уже даже права нет у тебя назвать себя ничтожеством, потому что в тебе есть Христос, и вместе с этим ты и его назовешь ничтожеством.
Конечно.
То есть получается, когда в тебе живет Христос, то ты начинаешь как-то уже уважать и любить себя.
Да, это все помогает. Только осознание того, что внутри ты живешь с Господом Богом, помогает тебе жить, помогает тебе обратиться к добру, смотреть на мир радостно, с улыбкой, смотреть, видеть в людях хорошее, свет в них тоже. Это мои братья, сестры, и я не говорю даже о моих кровных родственниках. Весь мир, ты к нему благожелателен, и в ответ он тебе возвращает.
И ты понимаешь, сколько бы ты мне даже здесь вот сейчас это не доказывала, не то чтобы на зоне, я бы противилась, я бы сказала, что пока ты в себе не найдешь вот это ценное, доброе, красивое, никаким образом ты не можешь других считать хорошими, светлыми, все ничтожно. Вот то, что тебе сказал этот смотрящий, кто там начальник, он сказал: черная дыра впереди, потому что он сам был черной дырой.
Да, я с вами согласна. Мне приходилось спорить с ними, что рассказывая, напоминая им, что даже на пепелище растут цветы, а женщины, если вы видите женщину, вы должны видеть в ней женщину, не просто осужденную, не просто преступника, не просто, а вы должны понимать, что это мать, что это женщина, что в каждом человеке, если вы хотите видеть добро, вы это увидите и вы это получите.
Я представляю, если какой ты видите... чудачкой была для них. Вот говорить им такое, да? Какой ты чудачкой им казалась. Видеть вот в этих вот девушках, пусть даже и красивых, в робах, которые сидят, шьют, ты им предлагала увидеть красивую женщину, личность?
Ну, каждому человеку, а женщине тем более, хочется быть красивой, быть лучше, быть... ну, светлее, понимаете, каждому человеку. И, естественно, когда ты стараешься, говоришь, вот я себя чувствую гармонично, они насмотрят на меня, они говорят: Марин, ты прекрасно выглядишь. Я говорю: а что вам мешает? Очиститесь. Сейчас пришел момент, когда я в тюрьме почувствовала себя духовно свободной. Я почувствовала себя, сделав выбор один раз, я почувствовала, что я не могу делать какие-то вещи априори, потому что не хочу. Просто зачем
это
мне?
Не потому, что ты грызешь подушку и прямо с собой, да, сражаешься, а потому, что ты не хочешь.
Нет, не хочу. Я избавилась от этого. Они говорят, ты еще приступаешь. Ну, я говорю, неважно. Пусть у меня срок не закончен, моей изоляции. Неважно. Я чувствую, что каждый день, каждую секунду я иду навстречу к светлому, доброму и чистому.
Одним словом, можно сказать, что жить ты начала полноценно, с избытком, еще в тюрьме.
Да. Я считаю, да. И у меня родители, и мои братья, вся семья моя это заметили. Они сказали, Марина, какая у тебя насыщенная, интересная жизнь. Как ты умудряешься даже там себя как-то проявлять и жить дальше.
И реализовывать.
Реализовывать.
Мариночка, спасибо. Же. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Убили Господа не римские солдаты и не толпа, кричащая «распни!». Его, избитого плетями, казнили преступления мои. Мои грехи, блудодеяния, ссоры, вранье, сведенное в могилу мать, обманутые женщины и поиск скорости. Лишь страсть свою хотел я ублажать. Похмелье, перегар и брошенные дети, публичные дома и кабаки, тюрьма и нары — вот мое наследие. Но, Боже, ты все это мне простил. Простил, сказав, на суд идти не надо. Амнистия подписана давно, и ты уже не каторжный бродяга. Ты сын мой, и все старое прошло. Ты сын мой, и все старое прошло. И если кто-то плюнет с преисподней, вины перчатку бросит на лицо, в ответ не брось, а помолись достойно. Молись, сынок, ты за врагов своих, благотвори, кто зла тебе желает. И возлюби, как я тебя люблю, всех тех, кто о спасении не знает. И возлюби, как я тебя люблю, всех тех, кто о спасении не знает.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Марина из церкви «Благая Весть». И таким образом ты говоришь, что жить, ну, со Христом, это так патетично будет звучать, может быть, полноценно, с избытком, с радостью ты начала еще в тюрьме. И хоть тебе и пророчил твой начальник, что выйдешь, и все будет сложнее, но я знаю по твоей судьбе, что не так получилось. А как?
Ну, конечно, это, наверное, каждый встречает эйфорию, выйдя за стены. Но это была не эйфория, я хочу сказать. Мир для меня играл новыми красками. Все это было очень радужно, красиво. Но, выходя оттуда, человек выпадает из общества. У него нет своего места. И это место под солнцем нужно найти, заслужить,
завоевать, доказать. После тюрьмы много чего надо.
Но меня вел Господь. Я вышла на свой путь. Я это чувствовала, что моя дорога, мой путь, он меня ведет. И я доверилась. все сразу не бывает. Я наслаждалась всем. То есть всем, я не знаю, не сказать. Соблазны, я не видела соблазнов. Я не ограничивала себя. Зачем? Я получала удовольствие от общения с родственниками, с друзьями. Все, конечно же, очень боялись. Сейчас ты опять ступишь на ту же дорожку. Я говорю, я не ступлю. Мне неинтересно это. Они говорят, может быть, реабилитационные центры, может быть, анонимные наркоманы, может быть, поехали с нами.
Но они тебе костыли искали. Это все абсолютно понятно.
Мне они не нужны были. Я, конечно же, ездила, я смотрела, но я искала свое место. И тогда я попала в благую весть. Меня пригласила моя будущая свекровь. Она меня пригласила: Марина, тебе понравится.
Будущая свекровь твоя, она в этой церкви была.
Да, угу. она давно туда ходит. Дело в том, что, выйдя из тюрьмы, я решила не просто как бы самореализовать себя духовно, или я выбрала этот путь, но по-человечески, по-женски мне хотелось бы все-таки, конечно же, у каждой женщины мечта реализовать свое главное предназначение, как жена, как мать. Ну, до этого как бы у меня таких возможностей не было.
И даже шансов, я так понимаю, шансов, никаких да. как бы не
да,
было.
Да, да. А в тюрьме я сделала, ну, я поняла, что есть единственный человек, который мне дороже, как мужчины, мне нет никого другого. Он единственный, с которым я готова связать свою жизнь.
А, то есть кто-то был, кого ты знала раньше,
да,
скажем так,
да.
коротко. Угу.
Ну, единственное препятствие, что он не дождался меня. И волею судьбы тоже оказался в местах не столь отдалённых.
О, какой узел!
Да.
Крепкий.
Да.
Ты выходишь... Подожди, давай мы это сейчас расшифруем. Ты выходишь из тюрьмы, тот человек, которого ты любишь, попадает в тюрьму.
Ну, он немножко
ранее поняла.
Попал.
Я поняла.
Да.
Но он еще должен остаться на какое-то время
да,
там. Ты
да.
уже на свободе, ты верующая, а он только как-то да. приближается к этому. Кое-как.
Почему кое-как? Это у каждого своя дорога. У каждого своя дорога, и каждый должен пройти свою, именно когда он осознает, поймет и сделает. У каждого свой выбор. Он
и свое
в
время.
Любом случае придет. Каждый угу. человек к этому придет.
Угу.
Какой он сделает выбор, от этого зависит его будущее. К чему мы придем? Я надеюсь, что наше будущее с моим мужем будет прекрасно, замечательно и во Христе.
Ну, давай так еще скажем, немножко опережая события. Оно будет вот таким. И главное, что оно будет, потому что намечается очень интересное событие.
Да, в апреле мы собираемся расписываться.
То есть в апреле, мы скажем так, что сейчас тоже апрель. То есть скоро-скоро у вас да. будет свадьба, и она да. будет в тюрьме.
Да, узаконим отношения. Мало того, что узаконим отношения, это своего рода мы тоже становимся как бы на определенный уровень отношений, когда муж и жена, и даже несмотря на расстояние, мы готовы идти вместе, а, как говорится, муж и жена идут рядом.
А, да, и муж...
Я свой путь выбрала, я надеюсь, и он тянется. Я вам скажу, он тянется очень сильно, он сам в тюрьме без веры, с верой намного легче. Я у него спрашиваю, тебе легче? Легче. А когда ты уверен, когда ты свою жизнь отдаешь Господу Богу, то ты понимаешь смысл вообще.
Мариночка,
она более осмысленная жизнь.
Ну, ты понимаешь, что ты в более таком положении не потому, что ты не в тюрьме, а ты в лучшем положении, потому что ты в церкви. И зная церковь «Благая весть», я знаю, сколько времени уделяет Рик Реннер различным служениям. Пожилым, в прошлом зависимым, подросткам. И, естественно, ты не будешь обездолена, у тебя будет пища. Ты готова будешь делиться со своим... Как зовут мужа?
Виталий.
Ты даже, я думаю, ответственная за это, чтобы просто в клюве возить это Ты же будешь к нему ездить. Ты будешь много получать. Ты будешь хорошую пищу получать. Она может быть в виде книг, брошюр, журналов, в виде убеждений твоих. И, ну, вообще, какие планы, какие мечты? Как ты будешь с Виталием делиться этим?
Ну, а как по-другому? Ну, в любом браке муж и жена, они делятся, делят радость на двоих, делят горе на двоих. И вера, а вера над всем этим стоит. Я не говорю про любовь. Любовь – это абсолютная любовь к Богу, любовь, ну, это к мужу. Это вещи, которые просто даже не обсуждаются, они стоят выше всего этого.
Но ты сейчас хочешь сказать, что за этим следуют еще и какие-то действия?
Конечно, конечно.
А теперь ты осознаешь, что немножко перекос будет. Муж – голова, муж должен повести за собой жену, но ваша ситуация такова, что в твоих руках, в твоем багаже больше сейчас, чем у Виталия. И не исключено, что Виталий как мужчина почувствует комплекс неполноценности. Он закрыт. А у тебя всего много, и не поделиться ты не можешь, и ты приедешь и начнешь, ну, как ему покажется, наставлять его.
Я не боюсь, потому что я советую всем читать Библию. Там все ответы на все вопросы.
Ах, то есть ты собираешься не от своего лица вот эту вот ценность ему принести, а ты просто будешь через Христа это делать, через Библию.
Конечно, если он открыт, если открыт он с любовью ко мне, к своей маме, он должен открыться Богу.
Мариночка, то есть ты настолько мудра, что ты уже сейчас в планах, ты собираешься устраниться, чтобы комплексы не вызвать у него. Ты собираешься уйти в сторону и просто кивнуть ему на истину, чтобы он сам шел к ней.
Я понимаю, что мужчина, у каждого свой выбор, я вам повторюсь. И если он, мы в отношениях, значит, узаконим, значит, мы муж и жена. Он сам сделал раз выбор. Я не могу настаивать и давить. Только человек сам решает, что ему нужно. Если ему хорошо со мной, если он чувствует тепло, если он понимает, он согласен со мной. Просто он до конца еще немножко закрыт. Он не может иногда до конца довериться. Он иногда... Ну, все мужчины такие сильные, самостоятельные. Они говорят, мы сами, мы все сами сможем. Как так? Нет. Иногда есть сила, которая превыше всего. Которая просто... Ну, это чудесным образом. Жизнь показывает, что на самом деле... Господь иногда просто удивительным способом на нас воздействует, и это нельзя отрицать.
Марина, а ты веришь в силу молитвы?
Конечно, конечно.
Но ты же понимаешь сейчас, что если ты смогла разгрестись вот там, вот в маленьком этом сообществе, найти чему радоваться, найти чем заниматься, как я из твоего рассказа вообще поняла, что ты... Не хватало дня, чтобы все реализовать. Так хорошо было. То не исключено, что Виталий будет легаться, брыкаться там. Естественно, его достоинство будет унижено, будет неудовлетворенность. И ты вручную не поможешь ему быть комфортным.
А кто говорил, что все так просто? Не все так просто. И, естественно, будут какие-то трудности, препятствия, эмоции нежелательные, конечно, неприятные мне. Но с любовью, с молитвой он это чувствует, вы понимаете? Этих километров нет между нами иногда. Он чувствует мою молитву, он чувствует молитву церкви. Благая весть в этом смысле мне поддержка колоссальная. Вы не представляете, насколько... Когда человек находится в тюрьме, у него очень обостряется интуиция, какие-то внутренние бессознательные чувства. И потому что внешних там факторов мало, которые воздействуют на человека. Но он очень остро все переживает душевно, если есть чем переживать. А я верю, что душа каждого человека, она светлая по натуре, она добрая, красивая. Господь нас создал, чтобы мы себя любили и свою душу.
И эту душу он для себя создал,
да,
а не для чего-то другого. Душу нашу Господь создавал для себя. Это мы пустились во всевозможные приключения. А душа-то она была для него приготовлена. Но ничего невозможно вручную сделать. И слова порой очень мало значат, пока Бог не коснется сам.
Конечно. А с Господом Богом мы можем провести генеральную уборку не только всего организма, но и души, самое главное, самого главного.
Ну что, время нашей программы подходит к концу, и я могу тебе пожелать только силы в Господе, потому что, несмотря на то, что Виталий любит тебя, и ты его очень любишь, ты не устоишь. Худенькая, высокая девушка Марина Шибунина, вот которую я вижу перед собой, а вы только слышите. Тоненькая, тоньше просто некуда. И на вот эти вот плечи определенная ложится ответственность. И своими силами не уболтаешь, не укачаешь, не убаюкаешь ты, Виталий. Только если он будет видеть через тебя Бога. Если он будет видеть его действия через твои поступки.
Я понимаю, что сила с нашим отцом единственным. Сила с любовью, с верой. Мы видим надежду. А очистив нашу душу, наше сердце, доверив Господу Богу, надо сохранить это.
Ну и мы закончим нашу программу на таких словах, что надежда не постыжает. Мариночка, спасибо большое за время, которое ты нам уделила, и за твою очень сложную историю, которой ты согласилась поделиться сейчас со мной и с многими-многими нашими слушателями. Спасибо и до свидания.
Спасибо и вам.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Мария Шибунина из церкви «Благая Весть». Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто уже, может, слушал нас в интернете, пожалуйста, запишите наш электронный адрес. И кто заинтересовался, слушайте впредь наши программы. www.rcr.ru.
Убили Господа не римские солдаты и не толпа, кричащая «распни». Его, избитого плетями, казнили преступления мои. Мои грехи, блудодеяния, ссоры, вранье, сведенное в могилу мать, обманутые женщины и поиск корысти. Лишь страсть свою хотел я ублажать. Похмелье, перегар и брошенные дети, публичные дома и кабаки, тюрьма и нары — вот мое наследие. Но, Боже, ты все это мне простил. Простил, сказав: на суд идти не надо. Амнистия подписана давно. И ты уже не каторжный бродяга. Ты сын мой, и все старое прошло.